Продолжим тему того, как выглядит Грузия в мире. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Внимание европейцев привлек олигарх. Именно такой титул присвоило издание «Политика» миллиардеру, основателю грузинской мечты Бидзине Иванишвили в своем рейтинге наиболее влиятельных людей Европы. Правда, грузинский олигарх попал в категорию разрушителей или людей, несущих сумятицу, наряду, например, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Кто такой Бидзине Иванишвили? Как он трансформировал свое огромное финансовое состояние в политическое влияние? А главное, чего он добивается? Куда он ведет Грузию? Говорим с грузинскими политологами Гией Хухашвили, Давидом Дарчашвили. Они с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, ну, Гия, кто такой Бидзина Иванишвили? Вы с ним работали, вы его знаете лично. Какие качества позволили этому человеку не просто подняться на политический олимп в 2012 году, но и сохранить влияние все эти годы?
Ну, он человек одаренный, скажем так. Главным фактором являлось то, что в той ситуации для того, чтобы консолидировать тот протест, который был накоплен в грузинском обществе, нужны были независимые ресурсы. Таковых не было. Почему? Потому что власть, скажем, и тогда была авторитарной, да, мы не будем об этом забывать. И, в принципе, они контролировали все, но не контролировали единственный источник, это был Бидзина Иванишвили. Ну, кроме того, если говорить о личных качествах, он человек одаренный, очень хороший тактик. Он хорошо изучает вопрос до принятия решения. И, в принципе, есть у него такие довольно-таки интересные качества. Он хорошо понимал анатомию самой власти. Он хорошо это все изучил еще в России, скажем так. И, к сожалению, система наша управления, ну, во многом похожа, скажем так, как во многих постсоветских странах, на ту, к которой он привык, и где он лавировал, и где он выживал, скажем так, да. И, в принципе, он использовал эти все свои ресурсы, интеллектуальные, и материальные, и так далее. Он понял, что ему выживать дальше в той обстановке, которая складывалась в Грузии, невозможно, надо уже контратаковать, скажем так, да. И он начал эту контратаку. И, в принципе...
Она в чем выражается, контратака?
Контратака, ну, он пошел в политику, скажем так. Он почувствовал некий страх, что его скоро могут сожрать. После того, как умер Бадри, Бадри как-то был Патаркадзешвили, я имею в виду, неким буфером для него, да, потому что, скажем так, в стране тогда, в начале 2000-х, сложились три центра силы, скажем так. Это власть сама, это Бадри, это Бидзина. Пока был Бадри жив, он был политически активен, он как-то страховал Бидзину. Почему? Потому что Бидзина был в тени, Бадри ушел в политику, а когда этот буфер исчез, ну, Бидзина почувствовал некий дискомфорт. Ты, ну, решил не просто уйти со сцены, а атаковать. То есть он ушел в политику. В принципе, случилось то, что случилось.
Батно, Давид, получается со слов господина Хухашвили, что Михаил Саакашвили проложил дорогу в политику олигарху, миллиардеру Бидзине Иванишвили.
Ну, я бы не совсем согласился, вот, что Гия говорил. То есть я с ним, с Бидзиной Иванишвили, никогда не общался, не работал. Но все-таки вот та информация, вот, которая ходит о нем, и все проверить, конечно, это дело будущего, но все-таки какие-то информации звучат довольно логично, и мне кажется, что у него с Бадри не очень-то были хорошие отношения, и в какой-то момент он, может быть, и побаивался Бадри, который был более влиятельным в то время, ну, хотя бы в Грузии. А в свое время, ну, думаю, и в Москве тоже. И после того, как Бадри не стало, вот он как-то не из-за того, что у него были большие страхи по отношению к Саакашвили, а просто захотелось ему играть более активную роль. Почему это захотелось, какие у него связи в Москве? У Бадри, допустим, с путинским правительством не было хороших связей, в отличие от предыдущего правительства. А у Иванишвили видно, что были хорошие связи. Опять же, его дружба с Евтушенковым, который является довольно-таки близким человеком с Путиным и так далее. И то есть в его активности могла сыграть роль и Россия тоже, которая, ну, не переваривала никак Саакашвили, как она сейчас, допустим, не переваривает Пашиняна.
И убедила человека, который избегает публичности, все-таки прийти в политику?
Ну, он мог получить такой, скажем так, тонкий намек на толстые обстоятельства, что нужна активность. Ну, может, это и совпало его желаниями тоже, я не знаю. Но в любом случае, то, что вот тогда Путин очень даже интересовался, что изменится внутри грузинской политики и когда произойдет смена власти, ну, об этом свидетельствуют и некоторые публичные высказывания Путина, когда он спрашивает, вот когда выборы, вот там посмотрим и так далее. То есть, мне кажется, что были эти связи, и связи до сих пор сохранены. Одним согласен я с Гией, что Иванишвили как раз понимает российский стиль политики. И вот там себя чувствует как-то, ну, вольготно, как можно сказать. То есть он это знает. Он не знает западный образ политики и не интересуется особенно. Это вот его подталкивает к желанию сохранить эти связи как-то. И или на двух стульях сидеть, то есть и с Западом, и с Востоком. Но после того, как произошла агрессия России в Украине, это все труднее и труднее делать. И вдруг сейчас вот это предложение получить статус кандидата, а может быть потом еще и членство, это очень путает. Иванишвили карты, и он как-то мечется между разными возможностями, разными вариантами. И в целом из-за его этого метания он получает такую оценку, какую получил от довольно-таки влиятельного издания как политика.
Он входит в число наиболее влиятельных людей в Европе, которые будут влиять на то, как будет выглядеть европейская политика в 2024 году. Батону Гия, если предположить, что были некие договоренности с Москвой или некий зеленый свет, то какова была главная причина прихода Бидзины Иванишвили во власти, предмета этих договоренностей? Убрать Михаила Саакашвили или пойти еще дальше, например, развернуть Грузию действительно от евроатлантического пути? Какая задача у него была?
Понимаете, я все-таки считаю, что это некая теория заговора. Да? В принципе, да, может быть, после того, как он принял решение, он какие-то гарантии мог получить из России. Ну, хотя бы лояльности, да, лояльного отношения к этим делам. Он хорошо понимал, что в России к Саакашвили есть неприятие. Но я не думаю, что это его решение как-то согласовывалось с российской. Скорее всего, он объявил о своем решении. И в том числе и поставил курс дела, может быть, и Россию, и некую поддержку в каких-то кругах. Он не то что согласовывал, а как-то он понимал, что это будет приветствоваться в России, да, если он этот шаг ступит. И, в принципе, может быть, какие-то специфические связи были. Но, во всяком случае, он это никак не проявлял. И, насколько я знаю, он не пророссийский, значит, политик, тем более он не российский ставленник, скажем так. Его главная цель – это обеспечить свое благополучие и безопасность. Да, это
то есть он прагматик?
Да, он прагматик. Он утром может приветствовать и говорить, что да здравствует Красная Армия, а вечером говорить, что да здравствует НАТО. Да, у него нет никаких принципов каких-то сложившейся системы ценностей. Да, такого нет. Он ориентирован на себя и как-то пытается стать неким глобальным игроком. Да. Ну, хорошие тактики, тактические ходы.
Не стратег.
Хорошо удаются, да. Но он не стратег, конечно, да, потому что для стратегии нужны какие-то, значит, более конкретные цели и задачи. Таких целей нет. У него такое отношение. Появилась проблема, он решил проблему, да. Появилась вторая проблема, об этом будет думать завтра, да. И, в принципе, ему удается пока что вот лавировать в этом сложном мире, исходя вот из этого. Но в дальнейшем, стратегически, он, конечно, проигравший. Он никак выиграть в этой войне не может, да, исходя из того, что каким бы олигархом он ни был, он сталкивается с более могущественными силами в итоге.
Вот, ну, Давид, Бидзина Иванишвили, как она писала, политика, разрушитель или человек, который несет сумятицу, меняет привычный порядок вещей. Это всегда плохо? Что он разрушил в Грузии, что он построил за эти годы?
Ох, вы знаете, ну, что ожидалось от него? Мне кажется, он этого не делал абсолютно. То есть ожидалось, что вот я назвал, что правление Саакашвили тоже было авторитарным, да, там были, я бы так сказал, так, тем более, что вот в отличие от Бидзины, я с Саакашвили не пришлось работать. Я сказал бы так, что были, конечно,
авторитарные тенденции, но было очень четкое понимание того, что без стратегического партнерства с Западом ничего не получится. Ни у конкретной политической силы, то есть национального движения, ни у Саакашвили лично, и ни у Грузии. Это как-то свой вклад накладывало. Это и было главной причиной решения того, что провести выборы так, чтобы вот правящая партия могла была бы проиграть и потом согласиться с этим. А у Иванишвили была бы возможность, чтобы как раз того, чего не хватало у Саакашвили, то есть строительство демократических институтов, ни полиции, ни армии, а именно судебной власти, усиление парламента, значит, усиление гражданского общества с медиа. Но именно этого ничего не произошло. И вот последний натиск именно на гражданское общество вместе с медиа, да, олицетворяющееся с этими мартовскими событиями, когда вот этот так называемый русский закон старались принимать ставленники Иванишвили, показывает, что эти институты, о которых он, кстати, говорил, что он вот этими займется, он удивит Европу своей демократией и так далее, показывает, что эти институты на самом деле его никак не интересуют.
Но, Гия, во что верит человек, который оказывает такое влияние на грузинскую политику, определяющее, кто или что влияет на самого Бедзину Иванишвили сегодня?
Я думаю, особенно ничего. Да, он человек замкнутый, он себе на уме, скажем так, да. И, в принципе, его ценность – это своя семья. Он думает о долголетии. И, в принципе, он как-то питает свое эго, да, вот всеми этими делами, я думаю. И страхуется, конечно, безопасность и долгожительство – это значит, у него вот такой фиксик, можно сказать. Степень безопасности, то есть планка безопасности все время повышается. Чем дальше, тем хуже. Это переходит в паранойю.